Всем добрый привет. Вечер.
Здравствуй, Борь.
Привет, Дима. Видишь, как мы хотели одновременно начать. Привет, зрителей.
От зрителей?
Говорю, мы хотели одновременно начать приветствовать от зрителей. Ну, давай ты.
Да, итак, мы приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, так будем называть вас, в нашем уже таком регулярном, можно сказать, лайв-шоу, которое недавно обрело название, все, наверное, уже знают, что оно называется теперь «Полный дом». И, конечно же, сегодня с вами, как всегда, я, Митя Зет, и мой бессменный напарник Борис Л.
Итак, всем добрый вечер. И, как всегда, в нашей программе сегодня будет, как обычно, интервью с гостем. Также, как обычно, в ходе нашей викторины мы разыграем $50. А еще у нас будет новая мини-рубрика, о которой вы узнаете чуть-чуть попозже, пока не будем открывать все карты. Вот. А начнется наша программа с традиционного выпуска новостей, который подготовила и прочитает для вас своим чарующим голосом наша Юлия Сатис. Итак, Юля.
Привет, Боря. Привет, Дима. И привет. Добрый вечер всем нашим слушателям.
Ты знаешь, мы сегодня решили, что у нас не слушатели, а радиозрители, вот как нам подсказывает пользователь с именем Принцепс Алекс. Радиозрители.
Радиозрители, потому что они чат еще читают.
Да.
Или вы там случайно запустили где-нибудь скрытую видеокамеру, мне срочно нужно оглянуться и причесаться.
Ну вот, так быстро все просекла. Ну ладно. Нет, ничего такого, все честно.
Хорошо, без подглядывания.
В общем, мы очень рады, что ты уже с нами не в первый раз и прям вот становишься уже настоящим, постоянным членом нашей команды. Это приятно.
Спасибо, я тоже рада всех вас видеть, слышать. Я, конечно, понимаю, что народ сюда сейчас не за новостями пришел, а умные мысли Максима послушать, ну и в викторине поучаствовать. Но пару минут придется все-таки вам меня потерпеть. Я постараюсь отчитаться побыстрее. Итак, начнем сегодня с новостей комьюнити. Сегодня было запущено финальное голосование в конкурсе «Лучший блог 2011 года». Финал у нас прошли Iron Vega, Inner Psycho, Stonehead Golem, IT и BZM. Голосование у нас продлится до 10 декабря, и 10 уже состоится объявление победителя. Я понимаю, что 10 выбор – это такая сейчас коронная дата в России, но, товарищи, голосуем все-таки, голосуем, поскольку в российских выборах большинство из вас участвовать не хочет, как я полагаю, а у нас электорат, я надеюсь, не подведет. Выборы у нас честные, без подтасовки голосов, так что можем даже порекомендовать правительству РФ нашу систему.
Да, все-таки без политики не обошлось.
Ну, нет, разумеется, где сейчас, что без политики, время-то горячее. Итак, помимо этого, в комьюнити у нас проходит еще один конкурс на лучшую статью для 16-го номера Poker Strategy Magazine. Я надеюсь, что здесь все в курсе, что у нас выходит свой собственный онлайн-журнал русского комьюнити. Время подачи материала на конкурс до 15 декабря включительно. Отбор статей для очередного номера журнала производится редактором, нашим администратором Вероникой. Товарищи, выдавите из себя вековую покерную мудрость объемом до 2000 слов, потому что в каждом из вас спит гений. Правда, с каждым днем спит он все крепче, так что давайте его будить, пока не поздно. Если же ваш внутренний гений по своей чрезвычайной практичности без материального вознаграждения творить отказывается, то шепните ему на ушко, что автор лучшей статьи номера получит приз в размере $100 и новогодний подарок от Poker Strategy Magazine. Я понимаю, что это, конечно, не Нобелевская премия, но кому перед Новым годом мешала лишняя сотня баксов? Кстати, дневной журнала вы сможете прочитать эксклюзивное интервью с Mr. Russian Community 2011 с Стариканом. А учитывая, что чувство юмора у него, несмотря на преклонный возраст, в порядке, то номер обещает быть интересным. Далее. Одной из новинок на сайте у нас сейчас стала обновленная программа Tell a Friend. Теперь вместо $100 вы можете получить до 500 за каждого привлеченного игрока. Плюс 10% выплат так называемого второго уровня, куда входят 10% всех заработков, привлеченных вами пользователей. А плюс к этому вы будете получать также 10% от стоимости всех покупок в нашем магазине статусов. Так что привлекайте, не бойтесь. К уголовной же ответственности вы привлекаете их в самом деле.
Ну, вообще, на самом деле, информация интересная.
Прямо Гербалайф какой-то получается. Можно с такими ходить значками. Хочешь научиться играть в покер? Спроси меня как.
Гербалайф. Реклама Гербалайф напоминает КВНовский прикол старый. Продам траву, не Гербалайф. А учитывая, что я сейчас в Гибралтаре, и с травой это здесь африканской сельскорядки, это опасно в прямом эфире заявить.
Нет, Боря, если ты хочешь себе значок одеть, то тогда напиши так. Хочешь научиться играть в покер? Не спрашивай об этом у Мити Зет.
Это тоже правда, да. Хорошо, что ты предупредил наших слушателей сразу. И Гербалайф у него тоже не покупай, да?
Да, и этого тоже у меня добра маловато. Ну что у нас, это все новости на сегодня, Юль, или у нас еще что-то есть?
Нет, ну то есть еще далеко не все, но я думаю, что мы прервем экстренный выпуск в связи с сообщением от пользователя Рост77, который говорит, что сегодня день рождения и просит поздравить в прямом эфире. Что мы и делаем. Поздравляем.
Поздравляем, конечно.
Всем, да.
И всем делаем.
Втроем, всем нашим эфиром дружным, мы поздравляем тебя с днем рождения.
Да, вот мы и поздравили, собственно.
Да, отпразднуем это дело чуть попозже, а сейчас перейдем пока к следующей новости. Раз уж мы тут о призах, то в декабре мы проводим розыгрыш суммы $100 среди начинающих игроков. Принять участие в этом розыгрыше могут все пользователи русского комьюнити, которые зарегистрировались на нашем сайте с 1 по 31 декабря этого года, и которые наиграли статус бронзы или выше. Что для этого вам нужно сделать? Нужно зарегистрироваться в специальном топике, представиться комьюнити и опубликовать в разделе «Оценки рук» сыгранную вами раздачу. Среди тех, кто эти условия выполнит, будет проведен розыгрыш призов, и два победителя впоследствии получат по $50. И раз уж речь у нас опять же зашла о выигрышах и денежных призах, то хочу еще напомнить вам заодно о наших зимних промоушенах. На следующей неделе в рамках наших акций «Зима приближается» за игру на пати-покер вы можете получить двойные пати-поинтс в Амаха и Fixed Limit, двойные стратеги-поинтс у нас на сайте. Вы можете выиграть во фриролах в этом руме в общей сложности до 22 тысяч долларов призовых и путевку на ВПТ. А еще через неделю придет очередь покер-румов «Титан Покер», «Бетфейр» и «Пати-покер». Так что следите за новостями.
Прямо новости в этот раз такие сплошные призы, промоушены. Хочется радоваться. У тебя, наверное, есть все остальные новости такие позитивные.
Борь, хочется? Радуйся.
Мы я радуюсь.
У меня вопрос. У меня вопрос возник. О, Юля, а вот ты сказала, что могут принять участие те, кто наиграл статус бронзы и выше. А разве статус бронзы нужно наигрывать? Или я что-то упустил?
Но после прохождения викторины статус бронзы ты получаешь. Угу. Поэтому, в принципе, достаточно просто ориентироваться в нашей терминологии и сдать викторин. Угу.
Вот часто, Дима...
Он нужен...
Вот видишь?
Всем теперь понятно стало, почему ты до сих пор не умеешь играть в покер.
Наоборот, ты что, я показал, что я умный, подкованный член комьюнити.
Но это же не все, Дима. Там нужно будет еще выложить руку в разделе оценки рук. Поэтому если ты просто викторину сдал, то это тебя пока еще не спасет.
Вот мне кажется, следующая новость у нас о человеке, который действительно подкованный и умеет играть в покер.
Ты прав, Боря. Следующая новость у нас очень оптимистична и радостна, я думаю, для всех жителей постсоветского пространства. Но как минимум для россиян так точно. Связана она с тем, что недавно у нас завершился очередной этап ВПТ в Праге, и победу там одержал наш соотечественник Андрей Потычук. Ему всего 22 года, но при этом он опередил 568 игроков и получил призовые в размере 450 тысяч евро. Что? А еще билет с номиналом в 25 тысяч на ВПТ Championship. Андрей у нас был темной лошадкой, и до этого о нем было мало что известно. Но в 2011 году из этого тихого омута выпрыгнула стайка чертенят, и давай бесноваться на зеленом сукне покерных столов. Только в этом году он финишировал на 15-м месте на SOP Main Event, выиграл ИПТ Сан Ремо, а теперь еще стал чемпионом ВПТ в Праге. И это вывело его общий годовой выигрыш в офлайн-турнирах за отметку в 2 миллиона. Так что благодаря ему у нас наконец-то появился повод для законной гордости, ребят. Не то что в футболе или в хоккее.
Ну, я в шоке просто от таких сумм. Борь, ты как?
Я тоже, даже сказать ничего не могу. Сижу в шоке. Можно я еще побуду минутку в шоке?
Да.
Ну, пока вы пребываете в шоке, я сейчас вас окончательно запутаю, сделаю финт ушами и выдам очередную порцию покерных аббревиатур и турниров. Речь у нас вновь пойдет о Праге и вновь пойдет о покерном туре. Но на этот раз этот покерный тур будет не В, а И. То есть не ВПТ, а ИПТ. Поскольку сейчас в Праге стартовал European Poker Tour, и в понедельник начался мейн-ивент, где зарегистрировалось уже 722 игрока. Так что чехи теперь ходят довольные и гордые с собой, поскольку этот ивент стал самым крупным турниром из всех когда-либо в Праге проводившихся. Ну и, в общем, эта новость в целом полна повторов, потому что первый повтор у нас был Прага, второй повтор был покер-тур, а в довершение ко всему там есть еще один россиянин, тоже по имени Андрей, правда, на этот раз Андрей Саенко, который стал чип-лидером дня 1Б. Только он один смог набрать более 200 тысяч фишек и вырвался вперед по результатам первого дня. А сейчас, сегодня у нас завершился второй день в Праге. И новости, в общем-то, не менее радостные, потому что Андрей, правда, сейчас не на первом месте, но тот, кто обошел его, тоже является россиянином. Зовут его Гарри Тивосов, и в стеке у него сейчас насчитывается 764 тысячи фишек. Так что повод для радости вновь есть.
Андрей, видимо, какое-то счастливое имя. Если Андрей, то ты обречен на победы в каких-то больших покерных турнирах.
Ты хочешь поменять паспорт?
Нет, я предлагаю Диме сменить имя, и тогда ему бронзу уже дадут просто за имя.
Ну, бронз тогда мало, ему нужно пожизненного блэка выдавать.
Ребят, зайдите, посмотрите, какой у меня статус. Или абсолютно честно, между прочим, заработано. Вы что думаете, я сложа руки сижу и ничего не делаю? Я тут играю почти каждый день. Так что...
Митя, после эфира пойду проверять статус. Хорошо. Смотреть, сколько strategy points.
Ну ладно, не надо, не обязательно.
Застеснялся?
Нет, просто не хочу тебя поражать там и вызывать обморочное состояние. Слишком уж я тебя ценю.
В следующий раз у нас в программе ты будешь гость.
Не исключено. Что со звуком у нас случилось? Все в порядке? Ты меня хорошо слышишь?
Хорошо. Да, все в порядке со звуком. Ну, давайте перейдем к последней новости.
Да, у меня еще есть кое-что для вас. И скоро я вас оставлю в покое с новостями. Итак, как раз мы заговорили об офлайн-ивентах, то нельзя промолчать о турнире, который проводится, вернее, будет проводиться на КСОП 2013, и приз, который составит 1 миллион долларов.
Сколько, сколько?
Инициатором этого хайстик безумия стал основатель Cirque du Soleil, любитель покера Ило Либерте. Часть от каждого турнирного взноса будет перечислена в его фонд OneDrop. И фонд этот занимается предоставлением населению бедствующих стран доступа к чистой воде. То есть вполне себе благотворительные цели. Миллионы не будут рассеяны по свету, непонятно на что. Конечно, было сомнительно, что найдется много желающих участвовать в турнире с таким высоким бэ-ином. Но на этой неделе организаторы ФСОП заявили, что 22 игрока уже подтвердили свое участие в турнире. Так что даже если никто больше не зарегистрируется, то призовой фонд будет чуть меньше 20 миллионов долларов, а приз за первое место составит около 9 миллионов. На турнире будет разыгран платиновый браслет ФСОП, так что все серьезно, турнир профессиональный. И кроме самого Ла Либерте, участвовать в нем будут Патрик Антониус, Гас Хансен, Даниэл Негриану, Джонни Чен, Том Дурдван, Джонатан Диамель, Бертран, Гроспелье и другие игроки. Надеюсь, слушающие нас сейчас барышни успели взять ручку и записать все названные имена, поскольку в контексте вышесказанного этот список мне напоминает топ-20 завидных женихов. Ну и чтобы окончательно не скатиться до уровня светской хроники на таком серьезном ресурсе, как наш, давайте вернемся к покеру и обсудим, например, идеи. А не предложить ли Доминику Корну провести по заявкам слушателей фри-ролл для депозиторов в этот турнир? Может быть, участников у нас тоже наберется немало?
Да, слушай, а вот эти все люди прекрасные, которых ты перечислила, они будут вот из своего кармана по миллиончику, да, в качестве бэ-ина вкладывать?
Я думаю, что там, ты знаешь, карман достаточно глубокий для такого ничтожного взноса.
В общем, ты нас сегодня, как обычно, поразила не только своим прекрасным голосом и вообще своим присутствием, но еще и действительно новости были впечатляющими, как мне кажется. Борис, ты со мной согласишься?
Рад. Да, турниры с Борином Миллион проводятся, конечно, не каждый день. Я тоже в очередной раз в шоке. Вы все время ввергаете сегодня меня в шок, рискуете остаться без ведущего вообще.
Смотри, у меня же 3 галочки в списке «Вести Борю в шок». Я, в принципе, тоже довольна результатами этого новостного обзора.
Ну что ж, все довольны. Тогда спасибо тебе большое, Юля. А мы с тобой еще сегодня услышимся в нашей новой рубрике, но о ней попозже.
Да.
Хорошо, тогда я не прощаюсь, просто замолкаю на некоторое время.
К ужасному нашему сожалению, да, нас Юля покидает ненадолго, обязательно с возвратом. Да, ну а мы переходим к нашей такой большой, жирной части нашей программы. Такой наваристой. Да, Борь?
Да, и сегодня, как вы знаете, у нас есть гость, как и всегда. И кто же этот гость? Он Black Member. Он автор популярного блога. Но, наверное, больше всего он прославился после того, как 3 раза выиграл Bad Beat Jackpot на партии покер. Представляете себе, 3 раза. Этим он... Это абсолютный рекорд нашего комьюнити, да, я думаю, и всех остальных комьюнити. И этот рекорд занесен в раздел рекорда нашего комьюнити. Все-таки такое бывает очень редко, пока случилось первый раз, 3 раза выиграть. Это Bad Beat Jackpot. Так кто же этот человек? Это Макс Мир.
Да, и я думаю, что следуя нашей традиции, уже сложившийся, уже, наверное, в 5-й раз. Ну, так как это получилось как-то случайно. Но мы решили эту традицию оставить. Да, спасибо за верните радио ПС. И мы представим этого гостя не какими-то там словами, как это обычно делают нормальные люди, а как?
Песней. Мы не удержались, как обычно, не удержались и написали песню.
Да.
Так, песню в студию.
Да, мы с Борисом, как обычно, решили сочинить песенку про нашего гостя. А вот и она.
Он простой был парень, работал инженером, и был он пионером, но песня не о том. Пошел он за примером крутых миллионеров. Решил он тут заняться безлимит холдемом. Hey! Уна, 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 джекпот. Уна, 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 банкрот. Уна, 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 Bad Beat, Bad Beat, джекпот, Texas Hold'em, Bonita. Однажды ночью тихой, после раздачи лихой, нашел герой наш кнопку подкрутки ГСЧ. Он подтянулся робко к заветной этой кнопке, нажал ее 3 раза и стал удачи ждать. Уна, 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 джекпот. Уна, 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 банкрот. Уна, 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 Bad Beat. Bad Beat, джекпот, Texas Hold'em. Bonita. Вдруг джекпот случился, Макс очень удивился. Работает ведь кнопка, будем сейчас играть. 3 раза кнопку жал он, 3 раза получал он. Джекпот бэдбитный с пати, вот это парень жжет. Уна, 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 джекпота. Уно, 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 уно банкрота. Уно, 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 уно бэдбита. Бэдбит джекпота, Texas Hold'em.
Ну вот, мы прослушали песню, которая предваряет появление нашего замечательного сегодняшнего гостя. И я надеюсь, что он уже прямо сейчас, в данную секунду, сможет присоединиться к нашей беседе.
Да, добрый день всем. Я всех вас слышу, а вы меня слышите? Что сказать?
Волшебно.
Да, тебя тоже слышно.
Да. Замечательно мы тебя слышим.
Замечательная песня. Большое спасибо за то, ну, за ваше старание ее написать. Вот. В общем-то, она меня повеселила.
Ну, мы рады.
Вот также повеселили и комменты, которые были до того, пока шли новости, по поводу того, что за замечательный голос там приписываемый мне. Отчасти. Потом там был еще вопрос. Мы же серьезно спрашиваем.
Да. Ну, в общем, мы очень рады, вот, что ты нашел время для того, чтобы посетить наши посиделки. Классно. Я думаю, что ты сегодня очень много полезной информации донесешь до наших слушателей. Но я надеюсь, что эта информация будет не очень серьезной, потому что для серьезных и очень серьезных вопросов у нас, наверное, есть другой формат. Это формат наших таких интервью, которые впоследствии становятся подкастами и выкладываются, сами знаете, где. Вот. А тут мы стараемся расслабиться, поболтать и узнать, что же за люди к нам приходят. Кто они?
Ну, я, собственно, наверное, отношусь к разряду тех людей, которые пришли в покер уже в таком серьезном достаточном возрасте. То есть я пришел в покер в 34 года, то есть не в 20 лет, не в 22, это, наверное, самый популярный возраст. А пришел в 34, то есть уже отработав, в общем-то, ну, как бы проектировщиком я работал больше 10 лет, даже больше 12, собственно. Ну и так случилось, что наступили кризисные времена, и не то, что надо было менять работу, а просто, ну, и было время, в том числе, может быть, даже и на работе, чтобы отвлечься от текущей работы и посмотреть что-то интересное. Ну и в данном случае вот покер меня заинтересовал, и постепенно я, ну, в общем-то, стал, зарегистрировался на Poker Strategy, получил свои первые $50, их, к счастью, не слил и смог, в общем-то, там, ну, проваливаясь до 6-4 долларов несколько раз, все-таки вернуться и потом поднарастить банкрот. Там удалось мне даже немножко подзатащить в 200-300к апатит, там, турнирчик, там что-то около $500. И потом я уже пошел выше и уже не падал. Вот, такое было начало.
Ты знаешь, вот у тебя удивительная способность, видимо, твой успех в покере, он обуславливается тем, что у тебя прекрасная интуиция, потому что ты просто взял и за одну минуту практически на все наши вопросы ответил, которые мы готовили так долго с Борисом.
Вот. Да, но еще не на все.
Честно хотел, конечно, это, может быть, подрастянуть, вот, но так вот как-то, может, получилось. Но, значит, мы более расширенно их обсудим. Почему нет?
Нет, ну, давай все-таки поподробнее остановимся на аспекте удачи в покере. Вот ты вообще, ты выиграл как бы что-то такое нереальное сделал, ты выиграл 3 раза эти джекпоты. Ты вообще считаешь, что ты удачливым человеком?
По жизни, если говорить, или в покере, ну вот возьмем по жизни, например. По жизни я себя считаю человеком удачливым, потому что в жизни, ну вот как бы с высоты своего возраста я могу сказать, бывают моменты, когда человеку должно повезти, и когда ему везет. А бывают ситуации, когда ему может повезти, но ему не везет, ну и не страшно. Это как бы не самое главное в жизни. Ну, то есть, грубо говоря, идет человек, там падает кирпич ему на голову, и он не попадает ему. И вот его повезло. В моей жизни такая ситуация была. Только не кирпич падал там, собственно, где-то мне было лет 10, наверное. Ну, я шел по улице там в деревне, и скакала лошадь. Никто ей не мог помешать, собственно, скакать. Вот. Там что-то люди кричали со стороны, а я шел, смотрел в сторону. поехала. И потом я неожиданно повернулся, смотрю, что на двух метрах, и тут у меня сработала реакция, и я, в общем-то, отпрыгнул в сторону. Неизвестно, чем потом, ну, как потом повернулась моя жизнь, собственно. Вот. Поэтому, ну, и вообще по жизни. У меня достаточно неплохо сложилось и в плане обучения. Я, в общем-то, закончил тот вуз, который я хотел, устроился на ту работу, на которую я хотел. То есть, грубо говоря, в жизни, ну, так все складывалось. То есть нельзя сказать, что мне в чем-то не везло. Конечно, я мог там заслужить это все дело своим трудом, там, ну, в общем-то, и заслужил. Но, не, то есть, ну, но определенная все-таки удача была. Если переходить на покер, то в покере, в общем-то, удача сопутствует мне в те моменты, когда она должна сопутствовать. Например, когда я начал раскручиваться, ну, ведь бывает как, люди потеряют свой стартовый полтинник и уходят из покера, ну, не поверив в себя, там, например, и так далее. Но я, наверное, не из тех людей, если бы я потерял полтинник, я бы, наверное, все-таки, там, может быть, еще бы нашел полтинник, или еще не только полтинник, и все равно бы попытался еще раз. Вот. Но в тот момент получилось так, что где-то мне повезло, потом я там выиграл фрирольчик, там, по-моему, на $100, который был, да, такой был, там, обойдя 1500 человек. Тогда эти $20 за первое место, они были очень важны для меня. Может быть, как никогда это было радостно, и я, в общем-то, прыгал от счастья, хотя, ну, что я там выиграл. После этого я за $2 сел поиграть в квалификатор. Вот, в 215 долларов выиграл, квалификатор с 2 до 15 долларов, потом с 15 до 215 сел поиграть как сателлитчик, в общем-то, и играл как сателлитчик в большом турнире 300К, это был мой первый большой турнир, и в этом турнире я попал в призы, соответственно, у меня уже сразу стал банкролл для NL25, собственно, NL10, в общем-то, я и не проходил таким образом, вот, хотя сейчас, когда я смотрю на NL10, у меня просто есть люди, с которым я немножко помогаю, там, ну, совсем на маленьких лимитах, NL5 и NL10, разбираю их руки, это в том числе мой двоюродный брат, который живет в Беларуси, вот, и он, собственно, то есть я вижу, что там настолько слабое поле, особенно там на NL5, что там его можно вполне бить, в общем-то, совершенно без больших проблем. Вот. Но если все-таки возвращаться к доле удачи, то есть вот тогда эта удача, она была на моей стороне. После этого я искал себя, то есть, ну, где играть, турниры, СНГ, Fixed Limit, No Limit, и я остановился, что все-таки надо играть там СС, БСС, тогда еще МСС не было. Ну и я понял, что мне, собственно, нужно играть, наверное, БСС, и где-то у меня там месяца 4 ушло на то, в общем-то, я прыгал между этими всеми видами покера и пришел к выводу, что надо играть БСС, и в первый месяц, когда я стал играть БСС, мне, в общем-то, ну, не то, что там заходило, но я как бы поверил, что я могу. И это поверил я не только благодаря себе, потому что все-таки умения тогда было недостаточно, а и благодаря тому, что, ну, меня так не часто переезжали, может быть, поле было легче, чем сейчас, но оно реально, кстати, сейчас тяжелее на всех, наверное, лимитах, чем тогда было. Вот. Поэтому, в общем-то, в целом можно сказать, что, в общем-то, я удачливый человек в этом плане, то есть и в том числе и в покере.
Ну, а скажи, Максим, вот для тех, кто тебя не знает, что сейчас ты играешь, на каких высот, так сказать, в покере ты дошел?
Ну вот, наверное, одним из определяющих является сейчас 2011 год. То есть 2010 год я закончил с 82 тысячами профита, то есть это для меня, в общем-то, было достаточно много. Вот, то есть это, ну, порядка там 7 тысяч в месяц, ну, играя лимиты NL200, в основном NL400. Вот. Немножко NL600. В этом году, когда я, ну, в общем-то, после того такого достаточно обсвинутого года, я подумал, что уже надо потихоньку на NL1000 выходить. И в момент получения блэка, а это было в феврале месяце, я подумал, что неплохо бы выйти на 1000 и попробовать себя там. Когда я вышел на 1000, на 1000 игра оказалась значительно тяжелее, чем я ожидал. То есть там игра префлоп была просто жуткой, то есть вообще не давали играть никаким образом. То есть на каждый рейс я получал там 3-бет, ну и, соответственно, то есть там уже нужно было пограничные руки, типа даже того же короля валета, там играть просто колом. И люди так играли, я видел это. И, собственно, потом их разыгрывать. Это было тяжело, плюс я там еще схватил даунсвинг, конкретно с недодачей в 12 стеков по ИВ, то есть это $12 тысяч. Плюс я еще ухитрялся быть перетянутым там с 11% раз в 5. То есть, ну, это поты были по 2000 долларов, и для меня это было очень много. И, собственно, с СНДНК я все-таки отвалился. Ну, потому что я понял, что мне все-таки это тяжеловато, в том числе и психологически, потому что проигрывать каждый раз там поты по 2000, это, ну, просто даже любому нормальному человеку это практически как две зарплаты в одну раздачу. Хотя я так не позиционирую никогда фишки в покере, но тем не менее тогда это немножко давило. Я видел, что я не могу оптимально играть, то есть поддавливают меня все-таки размеры, и я ушел на что-то на L400, и, собственно, вот на данный момент я сейчас такой на что-то на L400 на пати покере играю. Немного, небольшое количество банкролла у меня зависло на FTP, там буквально там 3000, но пока они недоступны. Вот. И, собственно, банкролл, менеджмент у меня достаточно такой консервативный, то есть я имею порядка 100 баинов на 600-й лимит, вот, и поэтому мне, в общем-то, совершенно, как говорится, по барабану, что со мной будет происходить в каждый конкретный момент, то есть я могу там и проигрывать, и выигрывать, и я совершенно не парюсь вопросами, что мне когда-то закончится день. То есть, вот.
Ну, а ты вот начал и говорить про даунсвинг, который на тебя снизошел, когда ты пытался прорваться на NL1K. Ну, вот в тот момент что ты чувствовал? Ну, и...
Я чувствовал следующее, что нужно играть лузове, чем я могу играть, и я не был готов к этому. То есть я должен был играть лузове, то есть, ну, то есть я должен был принимать много пограничных решений, то есть абсолютно пограничных, то есть таких, которые раскачивали дисперсию до такой степени, что я мог там, ну, собственно, в один день там буквально 10 баинов там проиграть, в другой день 10 баинов выиграть. И тут я просто понял, что это все-таки мне тяжело, потому что, ну, как-то вот... То есть, ну, это все-таки достаточно большие деньги для меня, с одной стороны. А с другой стороны, мне нужно более тщательно подходить к полю, то есть анализировать оппонентов, буквально их игру разбирать и только тогда играть. Потому что если я буду играть просто, ну, не знаю, особенности тех оппонентов, которые там играют, то это будет очень существенный минус ивей. Кстати, вот начиная с лимитов NL400, я многим рекомендую, ну, когда вот там вы туда дойдете, то есть просто брать раздачу в Hold'em Manager и там в другой какой-то программе и буквально записывать носы по ним, то есть сидеть, выбирать споты, почему вот этот оппонент, например, играет в ноль, разбирать его и писать, что он играет в ноль потому что он там выставляется неоптимально в таких-то спотах и так далее. Вот. И, собственно, такую работу я провожу и сейчас. И я думаю, что это очень сильно помогает. И вообще я уверен буквально в том, что самое главное в обучении в покере – это там не чтение каких-то книг, не чтение там статей, может быть, даже не просмотр видео, а это именно индивидуальный разбор рук. То есть когда ты сидишь и работаешь непосредственно в Hold'em Manager не только над своими руками, а также и над теми основными оппонентами, которые тебе противостоят. Это, может быть, не касается лимита NL200 и ниже, потому что там оппонентов много, и они значительно слабее все-таки. А вот NL400 и выше, там уже такой разбор проводить надо. Для NL1000 это просто вообще необходимо проводить, если человек не хочет гриндить 1 ББ на 100, а хочет там 2-3 ББ, например, играть. Вот.
Понятно. Я вот сейчас хочу обратиться к нашим, как мы выяснили сегодня, радиозрителям и заявить, что очень скоро вас ждут следующие рубрики. Я просто хочу напомнить, что очень скоро мы перестанем мучить и третировать нашего гостя нашими дурацкими вопросами и отдадим всю власть вам. Сейчас вопросы писать пока рано, но вот потом, когда мы объявим, что началась рубрика, следующее, как раз вот тогда можно будет писать, так что готовьтесь с мыслями для того, чтобы писать свои вопросы нашему гостю. И очень скоро также будет викторина проведена, в которой мы разыграем 50 долларов. А мы возвращаемся к разговору. И, Максим, вот ты сказал, что к покеру тебя подтолкнул какой-то там кризис, да, наверное, вот тот самый финансовый, который произошел во всем мире. Но ты знаешь, ты же мог заняться чем угодно. Знаешь, все-таки, мне кажется, единицы приходят в результате к покеру. Вот почему покер? Ты как-то к этому был склонен изначально, ты интересовался этим вопросом прежде. У тебя были какие-то друзья, кто-то тебе посоветовал. Почему покер?
Ну, здесь это вообще достаточно интересная тема. То есть, кризис – это просто, ну, в общем-то, такое совпадение. То есть совпало, что именно в этот момент я больше заинтересовался покером. То есть, естественно, как и многие, я видел покер по телевизору. По телевизору, причем на 7ТВ и так далее. И там, ну, вот как мы все видим, как происходит. Мы видим в основном только финальные столы, где происходят сумасшедшие блефы, вот, где выигрываются огромные деньги. И тут-то вот человек может сказать, блин, я хочу те же деньги выигрывать, все, я вот сейчас приду в покер, всех разорву и так далее. Но у меня очень прагматичный подход к жизни, то есть я всегда все рассчитываю и никогда не делаю каких-то поспешных шагов. И тут получилось как? Я не хотел уходить, в общем-то, с той работы, на которую я сейчас, в общем-то, до сих пор и работаю. Это проектная работа, она достаточно интересная. Вот. А мне просто хотелось какой-то совершенно, ну, так как я работал 12 лет уже, какой-то просто, ну, какой-то смены деятельности хотелось. И, в общем-то, так как я человек, в общем-то, математического склада, мне вот покер, он как бы подошел абсолютно, то есть, как бы вот один в один. То есть можно работать дома, я достаточно хорошо контролирую, с одной стороны, свои эмоции, с другой стороны, организовываю свое время, что, в общем-то, достаточно важно для покера именно. И поэтому я могу совершенно, как бы так скажем, ну, спокойно вот в таком свободном плавании находиться и плюс время от времени помогать своим старым друзьям, то есть той фирме, в которой я работал и работаю, в общем-то, еще пока так, но не очень много. Вот, то есть это решение, оно было, то есть игра была мне интересна и раньше, но так получилось, что вот случился какой-то такой переломный момент, когда я просто захотел игру узнать лучше. И тут я, ну как, поизучал игру, ну как, не играть-то просто на фантике же не будешь, вот. И получилось, что я, ну, в общем-то, занимаюсь спортом, там кто-то писал, что вот он там выглядит худощаво, там и так далее. Ну, бегаю я на лыжах там по 1000 километров в сезон, там, ну, просто реально хожу в фитнес-клуб, там, ну, не качаюсь, а просто так, как бы это самое, больше таких нагрузочных именно. Поэтому, в общем-то, немножко у меня ушла мысль. Ну, ты, может быть, повторить?
Ты рассказывал про спорт, про свою деятельность до этого.
Да. И получилось, ну, и опять же, какой-то вот такой соревновательный эффект, он тоже был интересен. И получилось, да, вот почему про спорт зашла речь. Мне нужно было там для своих лыж там в очередной раз там купить там крепление, там то все, там купить новые ботинки там за кучу килобаксов, чтобы удобно ездить, там купить себе парафины. Я пришел в магазинчик там, вот, спортивный небольшой, ну и там это дело было какое-то снежное утро, там никого не было, сидел паренек. Этот паренек, он вот очень странно себя вел, то есть он просто-напросто сидит за компом и так разговаривает отрывисто. Но я подошел к нему и смотрю, так, ну, монитор так заглянул, смотрю, он там на FTP, СНГ, да-да. Ну и мы тут разговаривали с ним, и он мне сказал банальные вещи. То есть он мне сказал две вещи. То есть первое, что в покер надо играть только на деньги, вот, но это мы все знаем, в общем-то, неудивительно. И второе, он сказал, что вот покер-стрэтеджи – это наше все. И я могу сказать, за 3 года и 2 месяца, которые я нахожусь на покер-стрэтеджи, это действительно наше все. Вот. И, конечно, я хотел бы поблагодарить покерную школу за то участие, которое она приняла в моем становлении. Вот.
Спасибо. Ну, мы передадим твои благодарности, наверное, Рустему, в первую очередь. Нужно его поблагодарить за русское комьюнити. Надеюсь, он нас слушает.
Да, Рустему я, кстати, уже свою персональную благодарность высказал, когда мы были, точнее, передал, можно сказать, его поблагодарил, когда мы в первый раз встретились в Санкт-Петербурге на первом Black Mamba Ревенте, который мне очень понравился. Но это вообще-то мой еще и родной город, заодно мне далеко ехать не пришлось. Вот. И организовано было все хорошо, хотя погода была не самая удачная, может быть, но, как говорится, в теплой компании было все отлично.
Ждем тебя на следующих ивентах. Я, кстати, хотел тебя еще спросить по поводу спорта, коли что ты поднял эту тему. Вообще, как бы спорт, он как-то помогает тебе в покере? Он, может быть, снимать психологические нагрузки?
Ну, психологические нагрузки, я просто стараюсь не загружаться психологически. То есть я ко всем битвам стараюсь относиться, ну, вот за счет своего, может быть, консервативного банкрот менеджмента, стараюсь относиться просто, ну, очень поверхностно. То есть у меня есть как бы лимит минуса некомфортный. Например, я играю свои там NL600, NL400 средний лимит. Если я там, например, в день там проигрываю 3500, мне начинает быть некомфортно. Я говорю себе, спрашиваю, То есть я готов дальше играть как бы в оптимальный покер, или я должен закончить? Если я говорю себе, что я это все-таки до сих пор проиграл, столько могу еще играть в оптимальный покер, то я продолжаю его. Если же нет, то, соответственно, заканчиваю. Вот. И поэтому там все эти бэтбиты я первым делом спрашиваю себя, а сыграл ли я, по сути, своей оптимально вот ту раздачу или другую. Я больше расстраиваюсь от того, что сыграл не оптимально в какой-то раздаче, грубо говоря. То есть я прочитал оппонента, вот вижу, что у него нация, да. Я все равно там делаю кол, например, потому что, ну, вот я решил этот кол сделать, почему-то мне что-то подсказывает, что его надо сделать. И это было заведомо минусово. Я после этого, естественно, увидел руку, у него нация, это было 10 раз минусово. Я могу себя там поругать. И, может быть, даже немножко вот моя игра на какой-то там полминуты может ухудшиться из-за того, что я расстроился. Вот именно тому, что я сыграл плохо, а не из-за того, что там меня переехали или перетянули. Вот. Нет, ну действительно, я не напрягаюсь, потому что, ну, как бы смысла не имеет расстраиваться из-за того, что там тебя переехали. Меня вот в этом году очень много переезжали и постоянно перетягивают там. В 10-м году такого не было. Ну, тут сделать ничего невозможно. Как вот сказал Элиф там двумя выпусками раньше, высокодисперсионная деятельность, поэтому, ну, а что поделать? Такая есть. Ну? Вот, то есть я, например, всем предлагаю абсолютно не зацикливаться на таких вот бэтбитах, даже если проиграно там 20-30 треков, ну, что поделать? Надо продолжать, и все.
Ну да, к такому подходу можно только позавидовать, и, в общем, наверное, единственный правильный подход в покере, такой трезво.
Нет, ну если, конечно, если 100 стеков имеется за плечами, то, конечно, такое можно. Я, в принципе, время от времени, у меня бывало такое, что я один раз, первый раз вышел на NL100, у меня было 25 стеков. И когда мне там переехали несколько раз, и у меня там банкролл остался, я еще не хотел с этой сотни уходить на 50 обратно, и у меня что-то осталось, там, $1000 всего. Я думаю, что я вообще натворил? Зачем? Зачем я пошел на сотню? Мне нужно было играть этот полтинник там совершенно спокойно. Ну, потом я думал, ну вот, что за оппоненты? Ну, почему их там 20% выигрывают там 5 раз подряд? И тогда это был просто неправильный банкролл менеджмент. То есть у меня было такое один раз, когда я позволил себе буквально 10 дней, ну, вот как бы лузово по банкролл менеджменту сыграть. Это было настолько ужасно, что я потом чуть не потерял весь банкролл. Вот. Собственно, так. То есть, ну, банкролл менеджмент вообще меньше 50 стеков для BSS я бы вообще не рекомендовал, даже на низких лимитах, там и полтинник, и 25, ну, просто смысла не имеет, только нервы будет тратить, вот и все.
Ну, надеюсь, вот сейчас слушать много начинающих игроков и будут внимать твоим, в общем-то, правильным советом. Да. Вот. Я вот еще хотел спросить насчет того вообще, как ты говоришь, ты любишь все планировать, как все всегда четко. У тебя есть какой-то четкий распорядок дня? Это, вот, как выглядит твой типичный рабочий день, так скажем?
Типичный рабочий день у меня, конечно, зависит от того, когда... Ну, то есть, как многие считают, что все-таки обыграть более слабого оппонента легче, чем обыграть более сильного или равного по себе, да? Ну, по силам. Поэтому, по большому счету, есть просто времена, когда мало игры, есть времена, когда много игры. Я играю на пати-покере в основном. Точнее, не в основном, а так и есть. Вот. Я, например, знаю, что ночью там игры, например, больше, чем днем. Поэтому я для себя понял, что нужно вставать 4 часа, 10 минут на раскачку, там поел, попил, и сажусь в игру на 4-5 часов до 9 утра. После чего я, соответственно, делаю перерыв, там везу жену на работу, ребенка везу в школу. После этого я уже начинаю отдыхать, и потом у меня еще есть вторая сессия днем, если у меня, ну, есть там время на это. Или если есть, например, хорошая игра, это там еще, например, днем с 3 до 5. Вот. И, соответственно, в остальное время у меня есть либо мероприятия, там, связанные с фитнес-клубом, либо какие-то по работе дела, ну, вот по той самой работе, да. Вот. Также могут быть дела по разбору, соответственно, своих сессий, я провожу их практически регулярно, либо по анализу оппонентов. Это тоже я провожу регулярно. Также, соответственно, просмотр видео и чтение различных там, ну, не статей, там, может быть, каких-то книг. Вот. Хотя книг я читаю не очень много. Ну и, соответственно, разбор, просмотр рук в форуме, которые, соответственно, по моим лимитам. Вот. Поэтому, по сути, мой рабочий день, он начинается в 4 утра. И, соответственно, для того, чтобы не быть сильно уставшим, в 9 часов вечера я ложусь уже спать. Например, сегодня я немножко подвинул свой график. Вот, и то есть сейчас время, когда я вроде уже должен был пойти спать, но я немножко его перестроил, и поэтому чувствую себя вполне еще бодро.
Здорово. Слушай, ну любой покерист, я думаю, позавидует такому замечательному графику. Очень необычный для нашей специфики. Молодец. Все мы тебе завидуем. И вот еще такой вопрос. Поскольку кризис, я так полагаю, у тебя уже финансово миновал, после того, как ты занялся покером. И если раньше у тебя, возможно, стоял вопрос, где деньги взять, то теперь наверняка ты пытаешься решить эту дилемму, куда же их деть, куда же их деть. И наверняка...
Да, этот вопрос, конечно, интересный. Я как раз слушал предыдущие подкасты, люди там, кто-то тратит на ремонт квартиры, кто-то на поездку в ГАА там, и так далее. Ну, что я могу сказать? Ну, во-первых, конечно, финансовая стабильность, она была и до покера. То есть я просто такой человек, который никогда не живет на последние деньги. Ну, то есть это пошло с самого начала, когда я стал жить отдельно с женой своей. Вот, то есть я просто человек, который не может, вот как бы вот, когда осталось 3000 там, рублей в кармане, жить там и думать, что же делать там, если вдруг я их сейчас потрачу. То есть, да, всегда у нас была какая-то накопленная сумма, там, ну, скажем, может быть, 3-4 тысячи долларов, без которой мы вообще, ниже которой бы не опускались. Ну, такой, как бы, жизненный банкролл. Вот, и когда я приходил в покер, у меня, собственно, этот банкролл, ну, может, там, 1020 баксов был там, вот, ну, имеется в виду, не для того, чтобы играть, а для того, чтобы просто, ну, как говорится, там, они были. Ну, и плюс, там, соответственно, уже какая-то машина была, там, какая-то квартира, там, и так далее. Вот, дача даже там, в общем-то, определенная тоже. Вот, хотя я не могу сказать, что это самое. Но я, соответственно, себе вот после 2009 года, этот был первый год, за этот год у меня профит составил порядка 17 тысяч. Ну, не профит, а вместе с рейкбеком, но это, правда, было на 50 там плюс. У меня были не самые удачные месяца там некоторые. Вот, я на следующий год себе поставил, что мне неплохо бы там 10 тысяч в месяц иметь там с рейкбеком. То есть много это или немало, тогда я не мог представить, но я подумал, что вот как бы 120 тысяч в год – это нормальный показатель для себя. Я добился, по-моему, 127. Был очень доволен, потому что это позволило действительно вот такой жизненный банкролл, помимо покерного. Его, то есть, ну, можно оказалось, я оказался, ну, то есть, перешел на другой уровень. Я мог позволить себе поехать отдохнуть, там, например, не так, там, считая копейки, там, вот, я поехал там в Турцию бы, да, и там какие-то там 200 тысяч долларов на семью, я там бы ютился в каком-то там 5-звездочном отеле, который по-настоящему там 3 звездочки. Нет, там можно уже поехать более свободно, там, на большее время, там, и так далее. Вот. Ну и поэтому, как говорится, то есть покер, он, несомненно, дал такую вот действительно свободу. Но эта свобода, она в каком плане? То есть она действительно финансовая свобода. То есть, да, далеко не все ее смогут достигнуть, потому что когда ты в год там выиграл там или получил 15 тысяч, это одно дело. Когда ты в год получил порядка, ну, скажем, там 120, то есть больше 100 тысяч долларов, то это у тебя уже совершенно другая свобода. И ты уже можешь иметь определенные планы, там, купить, например, квартиру там, наконец, там, большую, там, или еще. У меня этот вопрос как бы стоит проще, то есть я, в общем-то, планирую построить загородный дом, в общем-то, вот мои друзья об этом знают. Сейчас я купил, наконец-таки, участок, участки у нас под Питером дорогие, вот. И, ну, вот, например, как бы так могу сказать, что там участок 12 соток обошелся мне там в 35 тысяч долларов. Ну, дальше, конечно,
это не сравнить с подмосковными ценами. Задачи.
Но, да, это не сравнить с подмосковными ценами. Ну, дальше это, соответственно, продажа старой дачи, которая тоже там стоит сколько-то там, ну, может, 1050-60 долларов. Вот, и строительство, ну, бюджет где-то, наверное, может быть, порядка 100 тысяч. Вот, нового дома уже как бы более современного там, такого, который хочется мне там. То есть покер, вот непосредственно это покер мне позволил. Так же, как он мне позволил, например, вот в уходящем году путешествовать, то есть побывать. Ну, опять же, вот я был в Турции, но я был за деловой поездкой и частично экскурсионной. Мне очень понравилось. Неделю ездил по Турции, 3000 километров проехал, посмотрел вообще, как люди живут. Пришел к выводу, что живут они лучше, чем мы. Самое, что интересное. Вот. Были мы в Греции. Вот на Халкидиках тоже очень приличное путешествие получилось. Пятизвездочный курорт, кстати говоря, вот тот, где проводился потом ЕПТ Греции. Вот, то есть, когда я увидел на пати эту рекламу, я посмотрел, что это будет проводиться именно в том казино, в котором я хотел поиграть. Но там, к сожалению, безлимитный холдом не предлагали, поэтому вживую поиграть я там не смог. Вот. Ну и благодаря Poker Strategy я, собственно, побывал в Киеве на Black Mamba Event. Заодно там еще погонял в покер в офлайне, что мне тоже очень понравилось. Вот. Так немножко расплывчато получилось. Но, в общем-то, я могу сказать, если подвести общий итог, что покер, конечно, он дал эту свободу. Вот, он дал, ну, может быть, благодаря тому, что мне удалось именно вот, ну, грубо говоря, найти свою нишу и, может быть, прийти в покер вовремя, потому что те, кто пришел сейчас, им, наверное, будет значительно сложнее, потому что игра значительно усложнилась. То есть, все-таки играть там 3 года назад было легче, это факт.
Огромное тебе спасибо за такое, такие, ну, пространные ответы. Ну, я думаю, что на этом моменте мы, наверное, с Борисом уже усладили свое любопытство, и мы постепенно сейчас перейдем к вопросам зрителей, дадим тебе отдохнуть от нашего допроса в течение, может быть, минут там 7, вот, и проведем сейчас сразу аж 2 рубрики, одна из которых абсолютно новая. Но первая рубрика будет самая такая вот добрая, старая. Это, конечно, конкурс, в котором мы прямо сейчас разыграем $50. И вот мы ставим такую музыку, которая, в принципе, тоже будет являться подсказкой к ответу.
Да. Итак, ну, я напомню сначала условия нашей викторины. Как-то, мне кажется, музыка очень громко, Дим.
Ну, мне кажется, не очень.
Да, итак, условия викторины наши просты. Сейчас я задам вопрос, и тот, кто первым и правильно на него ответит, в топике нашего шоу, вот линк есть в описании шоу на топик нашего шоу, тот, кто первым правильно ответит, получит $50. Так, все готовы? Внимание, вопрос. Назовите настоящее имя известного в своего время покерного игрока, который боялся и, как выяснилось, не зря играть, сидя спиной к двери, потому что опасался покушения на него. Однажды, нарушив это правило, он сел играть спиной к двери, потому что иначе другого места не было, за что и поплатился, и был убит 2 выстрелами сзади. Итак, еще раз вопрос.
Давай, Борь, теперь я его повторю, да. Потому что, ну... Да. У тебя как-то не очень хорошо слышно, просто со связью были небольшие проблемы. Да. Итак, назовите настоящее имя известного в свое время покерного игрока, который совершенно небезосновательно боялся играть, сидя спиной к двери. Ну, дело в том, что он опасался покушения, и не зря. Всего лишь один раз он нарушил это правило и сел играть спиной к двери. За что, собственно, и поплатился... своей жизнью и был убит 2 выстрелами сзади. Напоминаю, что правильные ответы нужно писать в топик, посвященный нашему шоу. А адрес этого топика вывешен в данный момент в описании нашего шоу в разделе «Coaching Info». Вот, значит, остается добавить, что победитель будет объявлен в самом конце нашей программы. А мы... переходим к нашей следующей рубрике. Я думаю, что музыку можно оставить. Как ты считаешь, Борь?
Да, ну давайте я немножко все-таки посвящу всех, что за рубрика вас ждет. Сегодня, опять же, наша очаровательная Юля прочитает небольшую историю из книги Дойла Брансона. И эта история... переведена была нашим пользователем F-Rider. У него, кстати, есть топик на нашем форуме, где он запостил уже очень-очень много таких историй, которые он самостоятельно переводит. И я думаю, мы сейчас поместим линк. Дима, добавь, пожалуйста, линк.
Да,
в описание.
Да. Угу.
Да, вот по этому линку пока ничего не появилось. Ты, наверное, не нажал обновить.
Сейчас появится, не волнуйся, все под контролем.
Да, ну вот Дима сейчас запостит линк, вот он уже появился, по этому линку вы найдете много таких историй, а одну из них сейчас нам прочитает Юля. Так, Юля, прошу.
Итак, история Дойла Брансона под названием «Участие в вечеринке». Большинство игроков время от времени принимают участие в частных играх. Игры эти зачастую проводятся среди друзей, я называю их «Покер по пятницам». Цель таких вечеров не только покер, но и развлечения. Хотя я давно уже не играю в подобную разновидность покера, большинство читателей иногда это делает. И я хочу поделиться с вами историей, которая произошла в то время, когда я начал зарабатывать покером, и которая изменила мое отношение к данному виду игры.
Юленька, а ты можешь как-то сделать себя погромче?
Профессор математики на самом деле не был никаким профессором, а был всего лишь студентом колледжа, как я и все остальные игроки. Мы называли его так, потому что он быстро считал. Он указывал на наши ошибки, раздражая других игроков, хотя сам считал, что был с нами вполне дружелюбен. Профессор математики был тощим и хилым. Но был и другой персонаж, принявший участие в этой поучительной истории. Звали его Скотти. Он был в два раза больше профессора математики, был сильным и эмоциональным. Большую часть времени он был спокоен, и мы старались не выводить его из себя. Подобные игры часто бывают экспериментальными, и на этот раз мы играли в игру «Выбор за дилером». Это означало, что после каждой руки фишка дилера переходила к следующему игроку, и он мог выбрать любую форму покера, которая ему нравилась. Поначалу мы играли только холдом, но, как и ожидалось, дилеры стали более изобретательными и начали добавлять дроу-покер, семикарточный стат, лоу-бол и некоторые другие экзотические разновидности. Для профессора математики это было нормально. Он был знаком с этими играми. Дилер выбрал семикарточный стат с дикими двойками. Сегодня игры с дикими картами являются главным блюдом многих пятничных покерных игр. Дикая карта – это универсальная карта, которая может быть использована в качестве любой другой необходимой, но отсутствующей карты. Все согласились, кроме профессора математики, который пожаловался, что теперь будет слишком трудно считать шансы, и решил выйти из игры. Несколько игроков выразили свое неудовольствие, но деваться было некуда, и пришлось играть без него. Веселье росло прямо пропорционально размеру ставок, и все следующие раздачи были с дикими картами, некоторые одновременно с двойками и четверками. Наконец, дилерство возвратилось к профессору. Он объявил: «Дроп-покер без диких карт». Скотти впился в него пристальным взглядом, потом процедил: «И я вне игры». Почти сразу же все остальные изъявили желание выйти, и профессор растерянно передал колоду следующему игроку. «Нет», – парировал Скотти, перехватив колоду и возвращая ее профессору, – «это твоя раздача». И как бы нелепо это ни выглядело, профессор был вынужден раздать 5 карт только себе самому. «Не забудь про анты», – напомнил Скотти. Затем Скотти заставил профессора делать ставки до конца раздачи, показать руку и забрать банк. После этого, наконец, колоду передали следующему игроку. После этого профессор играл все руки молча. Я уверен, что ему было некомфортно, но он был поставлен на место и, тем не менее, продолжал принимать участие в игре. Мораль всей басни такова. В домашних играх вам пригодятся не только навыки игры в покер, но и навыки общения с людьми. Не может же все всегда происходить так, как хочется вам. Настоящей целью этих порой странных и изобретательных покерных тусовок является получение удовольствия, всеобщего удовольствия. Это вечеринки, в которых могут происходить неожиданные вещи, связанные с необычными формами игры. И приглашены вы туда для того, чтобы принять участие в приключении. Если вы проигнорируете эту простую истину, то это будет стоить вам популярности в компании и может дорого обойтись. Ну что ж, сказка на ночь закончена.
Классно.
Спасибо, Юля. И... очень, очень поучительная история. А мы перейдем опять к Максиму. Максим, ты еще с нами?
Да, я здесь. Да, Максим опять с нами. Значит, я хочу сразу сказать, что вот сейчас мы уже можно писать, начинать вопросы Максиму в чате. Мы их будем озвучивать, но пока вы их пишете, мы, наверное, еще один-два, может быть, успеем задать. Борис, у тебя есть вопрос?
Ну, Максим нам признался, что он сам хотел озвучить некоторые моменты, которые не успел озвучить в ходе наших вопросов. И я думаю, что просто дадим ему слово.
Да. Давай так и поступим. Не надо этого лицемерия.
Я просто, да, подумал, что вот как бы свое видение хотелось еще изложить по таким вопросам, как доходность сейчас или рейт. Вот. Ну, то есть, по поводу этого могу я что сказать. То есть, в общем-то, я, как, ну, когда вот планирую игру в год и планирую там доход в год и так далее, есть я как бы думаю, ну сколько я, например, в год там хотел бы иметь доход, да? Понятно, что покер дисперсионный, но тем не менее год уже приличная очень дистанция. И тогда я, например, считаю, сколько часов я отыграю, сколько в час я буду там выигрывать. Скажем, если я буду выигрывать там $30 в час и отыграю в год 1500 часов, то у меня будет, соответственно, 45 тысяч к профита там и так далее. Или я там должен отыграть 2000 часов. Соответственно, сколько часов в месяц я должен отыграть, это уже более-менее понятно, то есть какие месяца там или полмесяца выпадают на отпуск и так далее. Вот. Но опять же хочу сказать следующее, что при этом для меня помимо доходности в час, ну, соответственно, количество столов, в которые играю, порядка 10, больше я не играю, потому что я не хочу там превращаться в робота совершенно. Вот. Винрейт, он, ну, то есть вот я как бы для себя вижу, что на том же NL400, NL200, совершенно нормально иметь винрейт 4.5 ББ на 100. Я к этому стремлюсь. Поэтому, в общем-то, в каждом месяце у меня стоит такая небольшая цель. Постараться сыграть 4.5 ББ на 100. То есть, и когда я, например, отыгрываю месяц там 2 ББ на 100, я вижу, что я, предположим, там сделал определенное количество ошибок, сыграл где-то неоптимально, и, ну, выкидывая эти раздачи мысленно, я вижу, что 4.5 ББ на 100 это бы было. Но я в данном случае про пати-покер говорю, потому что поле там я знаю. Вот. И поэтому, собственно, вот такое вот планирование, оно, в общем-то, важно. Поэтому, как бы, мне кажется, что как бы ставить перед собой небольшие микрозадачи и также максимальные задачи, это всегда важно, потому что тогда, достигая их, следуя им, проще добиться какого-то результата. Вот. Ну и второй момент, который хотелось бы обсудить, это играемые лимиты и как можно, в общем-то, обучаться в процессе игры. Совершенно не секрет, что если вы, например, играете, предположим, 50-й лимит, подумываете играть 100-й лимит, но 25-й лимит для вас кажется легким как по деньгам, так и по вообще оппонентам и поляне, то часто бывает так, что попробовать какие-то новые моменты в игре вы можете на 25-м лимите, не в ущерб своему банкролу. Вот. И если вы пойдете на 100-й лимит, то вы там, например, будете очень сильно зажаты деньгами, и получится, что вы будете играть неоптимально, в каких-то случаях просто бояться там выставиться, например, либо еще что-то. Вот. И получается, что вот с таким я, например, тоже столкнулся, и вижу, что здесь не нужно бояться играть лимиты чуть-чуть ниже того, что вы бы хотели играть. Вот. То есть это 100% на плюс ЕВ момент, который не стоит забывать. Вот. Поэтому я, например, вот сейчас, играя, например, 400, но не видя там, например, хорошей игры, либо вижу, что там, ну, банально сидит 5 регуляров с 3-бетом 15%, я, ну, не буду играть, просто не имеет никакого смысла, да, я там могу там затайтиться, например, обыграть их, или наоборот, если там пару человек тайтовых, я могу их там, например, поддавить. Это, естественно, возможно, но это не имеет большого смысла, то есть, например, можешь совершенно спокойно сыграть NL200 и найти там нормальную игру, более комфортную, спокойную, при которой можно сыграть, например, на пару столов больше, чем, например, играть вот эти NL400 столы, и, опять же, получить, может быть, тот же доход в час даже чуть больше, чем на тяжелых NL400 столах, вот таких вот. Вот, поэтому тут хотелось бы сказать, что чтобы легче обучаться, а обучение в процессе игры оно тоже идет, надо просто не бояться играть лимиты чуть-чуть ниже. Это будет всегда плюсиво. Вот. Вот, наверное, что хотел сказать вот из того, что сам как бы чувствую и понимаю.
Ну, отличные советы, хорошо сформулированные, емкие такие, я думаю, всем понравилось. Ну, а теперь давайте уж совсем перейдем конкретно к вопросам наших слушателей. И вот прям первый же вопрос. Максим, когда занесешь 4-й джекпот? Это от пользователя Ксобот91. Вот отвечай. Когда?
Дело все в том, что, как и каждый человек, естественно, ну, все то, что было, это уже история, а то, что будет, мы не знаем, но надо к этому стремиться. Как я уже говорил, я ни разу не заносил ни первый, ни второй приз в джекпоте. То есть, ну, первый приз, например, при джекпоте 800 тысяч там, составляет 400 тысяч. Когда я сидел за столом с людьми, один из которых выиграл 400 тысяч, и наш форумчанин выиграл, собственно, 200 тысяч, я тогда получил 31 тысячу, ну и там все говорили, вот, там отлично, лакер и прочее. Но по сути своей, если, ну, грубо говоря, взять дистанцию, да, ну и так прикинуть, ну, что мне могла такая же комбинация выпасть, как тому человеку, который выиграл 400 тысяч, то получается, что в этой конкретной раздаче там случилась большая недодача. Ну, то есть, понимаете, о чем я говорю, да? То есть я мог выиграть 400 с вероятностью 25%, и там мог выиграть 31 с вероятностью там 75%. Но выиграл, собственно, 31. Вот. Ну, то есть, могу сказать, что когда это будет, это, естественно, никому не известно. По теории вероятности это вообще всего скорее не случится. Но так как, если я буду продолжать играть на пати-покере регулярно за этими столами, то, может быть, и попаду еще. Вот.
Понятно.
Собственно, будем стараться.
Понятно. Спасибо. Тогда следующий вопрос от пользователя, даже не знаю, как прочесть, SCR MacDuck. Он спрашивает, если у тебя утром, допустим, не задалась сессия, не вредит ли это настроению на целый день?
Ситуация такая, что, конечно, не бывает людей-роботов. В общем-то, я тоже не человек-робот. Вот. И если, например, ну, тебя, так скажем, грубо говоря, мордой возили по столу все утро в течение 4 часов, раздавали какие-то жуткие доезды там одного-двух аутов подряд, то... Ну, какие бы стальные нервы не были, бывает такая ситуация, что я прихожу завтракать, там сидит жена с дочкой, и они видят, что на мне там нет лица абсолютно. Вот, они там, ну, как бы так тихонечко спрашивают, ну, как вообще жизнь-то? Я говорю, ну, знаете, говорю, там сегодня, короче, беда там полная. У меня всегда жена, которая поддерживает меня, там были вопросы вообще, поддерживает ли жена 100% поддерживает, потому что она, в общем-то, понимает, что это просто-напросто приличный доход, который есть, и ну, он, собственно, важен для семьи, потому что он позволяет то и другое. Так вот, и, собственно, она мне говорит банальную фразу. Это покер, первое. Она это тоже понимает. И второе, сегодня минусовый день, завтра будет плюсовый. Вот.
Какая у тебя мудрая жена.
Ну, также моя мудрая жена, кстати, говорит, что вообще лучше не играй никогда в турнирах, потому что в турнирах, ну, как бы, дисперсия в 100 раз больше, чем в кэш. Вот. Ну вот как вы думаете, права она или нет? Я думаю, что на 100% права. Моя жена не играет в покер. Вот. А вот, например, мой племянник, он не то что смотрит, что дядя играет в покер, нет, он это не смотрит. Он уже сам 3 года как играет в интернете в покер. Вот. Но он играет, естественно, на сайте ВКонтакте там, и так далее. Вот. Ну, редко очень мы бывает играем в такой как бы СНГ офлайн. Вот там папа играет, я играю, ну, на даче. К примеру. Вот. Ну, то есть там нету никакого увлечения ребенка этим делом. Абсолютно нет, конечно. Просто это такой, как бы, ну, домашняя игра, как в дурачка, по сути, своей. Вот. Но, конечно, рыбновато там все играют. Вот. Читаемо, рыбновато. Не очень интересно, если честно.
Но вот это как раз к вопросу, который задает тебе пользователь под ником Outlaw777. Вот он хочет поинтересоваться, как часто ты играешь офлайн, но вот ты вот уже начал отвечать на этот вопрос. Вот. Ну и вообще, как бы, если расширить, то насколько ты вообще знаком с этим видом игры? И какие задачи ставишь перед собой перед началом сессии? Имеется в виду офлайн.
Офлайн. Ну, дело в том, что как бы офлайн в Питере он вообще достаточно проблемен. То есть, во-первых, как бы он запрещен, я не играю вообще в Питере в офлайн. Вот. То есть, ну вот мы встречались буквально вот раз, например, с моими знакомыми регулярами. Тут вот, ну, буквально втроем поиграли небольшую СНГшку, так даже без денег, там, вот, ну, просто ради интереса, чтобы просто встретиться, пообщаться. Вот. Ну и хотели встретиться еще раз. Вот, я думаю, что такие встречи там, ну, коллеги между собой проводят, ну, для того, чтобы как бы так, даже не столько по обмену опытом, сколько просто для того, чтобы, ну, встретиться там, вот, посидеть, поговорить, там, перекинуться там сотню раздач. Вот. Ну, а, собственно, как бы домашняя игра, она тем и домашняя, что это просто игра, ну, вот, там, грубо говоря, папа, мама, там, племянник, там, двоюродный брат, там, троюродный, там, свекр, там, и так далее. Вот.
Понятно. А, тогда следующий вопрос, Максим. Ну вот, интересный вопрос насчет денег, выигранных в Bad Beat Jackpot. Спрашивает пользователь Emil20. Что ты сделал с этими деньгами? Ты оставил их в банкролле или просто вывел и потратил как деньги, как бы не относящиеся к банкролу?
Значит, ну вообще, как человек все планирующий, у меня, собственно, на начало этого года был определенный план, да? Ну, этот план был озвучен, это порядка там 10 тысяч в месяц, там 120 тысяч в год. Этот план, кстати, практически выполнен, но благодаря джекпотам, потому что сложный год. Вот, то есть у меня был план, по сути, вот, ну, готовиться к строительству вот этого дома, да, загородного. Вот, и это строительство, но... Ну, пока, естественно, не началось. И поэтому, когда у меня появляются определенные деньги, я не рассматриваю их как банкрот покерный или банкрот жизненный. Я их рассматриваю как бы целиком. И выводить, в общем-то, я вывожу определенные средства. Ну, то есть как? Можно сказать, что они оставлены в банкроле. Можно так не сказать. То есть они, в общем-то, естественно, пойдут на строительство этого дома в конце концов. Но в зависимости от того, какой банкрот будет на определенное время в будущем, они в большей степени пойдут или в меньшей степени.
Вот. Несколько вопросов можно, наверное, объединить в один, потому что, в принципе, хоть они звучат, может быть, по-разному, но все они об одном. Вопрос касается вообще покера в целом, а точнее о его развитии в дальнейшем. Вот что ты об этом вообще в общем думаешь? Тут, в принципе, конечно, можно сюда отнести и вопрос, связанный с ФТП, и также как продолжение, возможно ли увядание онлайн-покера, а также можно еще, тут вопрос был по поводу того, вот как ты думаешь, сколько еще покер просуществует. Ну, короче, перспективы развития покера в целом онлайн.
Здесь я думаю, что, ну, во-первых, это очень прибыльный бизнес для тех, кто это организует, вот, и поэтому я думаю, что он, ну, то есть очень много заинтересованных лиц есть, которые не дадут, мне кажется, покеру онлайн полностью умереть. Другое дело, что могут быть там различные, помимо безлимитного холдема, там те же, ну, процветать может Тамаха и другие там различные более сложные виды, как я их так считаю. То есть мое мнение, что если с ботами, вот с теми самыми, про которыми в чате пишут, бороться будут, ну, хотя более-менее адекватно, вот, хотя мне кажется, что для той же Амахи, на самом деле, и многих других более сложных видов, наверное, ботов вообще сложно в плюсовых написать, там, на высоких лимитах особенно, а на низких там, ну, и пусть они будут, вот, никому они там сильно не мешают. Вот. Ну, то есть, тем не менее, мне кажется, что такого увядания не должно быть. Другое дело, что более плотная борьба между регами, она будет. С третьей стороны, рыба, она все-таки останется. И если в покере не произойдет только одного, что все страны начнут играть только с представителями этой страны, только вот в этом случае я вижу какие-то проблемы. То есть, там отделили итальянцев, они играют только в своем домене. Отделили французов, они тоже только в своем домене. Вот если такое поголовно случится во всем мире, таких будет как бы разделение, там, 50 различных отдельных покерных, как бы, таких, ну, не сообществ, как бы, а сайтов, да, то тогда это, наверное, может привести к определенному краху. Но я надеюсь, до такого не дойдет.
А вот если все страны разделят по своим доменам и все будут играть вот в своих этих комнатках, ты в какую страну поедешь рыбу искать?
Нет, ну тогда уж лучше ехать либо, например, в Австралию, предположим, мне кажется, либо в ту же Соединенные Штаты те же ехать. Хотя я не хотел бы там жить, вот, мне как-то не нравится. Не знаю, почему такое мнение, может быть, я привык здесь, там, или, ну, может быть, хотел бы жить в Европе. Ну, не знаю, если во Франции много рыбы, может быть, во Франции бы переехал.
Понятно. Ну, тогда следующий вопрос. Вот пользователь Poly FLV спрашивает, если твои дети, ребенок, тоже захочет стать покерным профи, как ты к этому отнесешься?
Ну, дело все в том, что у меня все-таки ребенок-девочка, наверное, конечно, она не станет Лив Буаре, вот, и я думаю, что она вообще не заинтересуется этим, вот, хотя, ну, собственно, она там, брат, например, играет, и она там тоже играет, ей там нравится и так далее, ну, потому что там надо делать ставки, надо принимать решения, она знает, что такое флаш-дро, знает, что такое ОСД, вот, знает там определенные даже вероятности прихода тех или иных карт, там, вот, самое что интересное. Вот. И, но какая ситуация? Думаю, что все-таки, наверное, нет, потому что у нее достаточно много других интересов в жизни. И, ну, она такой целеустремленный человек, то есть мне кажется, что нет, наверное, все-таки. И, ну, если к этому относиться, то ведь в каждом деле важно... То есть я, наверное, не хотел бы, чтобы она была, ну, как бы покерным профессионалом. Вот. Ну, если да, то, ну, если такое случится, то, ну, значит, тогда она просто должна быть одной из лучших. То есть я не хочу, чтобы она была каким-то посредственным игроком.
Вот. А вот интересный вопрос задает пользователь под ником Антонина89. Как ты считаешь, какая, если такая, конечно, была, можешь ли ты вспомнить свою главную ошибку, кроме тильта и банкролл-менеджмента, который ты совершил в самом начале своей покерной карьеры. Вот была такая ошибка, которую ты, видимо, совершал до того, как начал там серьезно учиться покеру?
Значит, моя ошибка была, в общем-то, в чем? В том, наверное, что я почему-то хотел очень играть МТТ. И когда я только начал играть, мне сразу люди сказали, знающие, что для того, чтобы научиться играть, нужно играть кэш. Причем кэш на маленьких лимитах, где это недорого. Мне почему-то казалось, что фриролы это очень хорошо, что МТТ там даже подороже МТТ. Вот, типа там пробиться там в этот вот миллионник там, например, я, кстати, пробивался тоже один раз, который за $640. Вот. То есть пробиться в него, а там дальше уже дотащиться и до призов можно, а там того глядишь и вообще может в топ-20. Так вот, нельзя пробиться в топ-20 просто так. Вот просто туда не пробьешься. И вот эта моя ошибка, она была в том, что у меня были определенные стереотипы, связанные с тем, что надо бы играть МТТ, а МТТ играть мне было тогда никак нельзя. И вообще с этого начинать, я убежден, точно не нужно. Нужно наращивать постфлоп скилл. Если есть постфлоп скилл, все отлично. Дальше можно играть уже другие виды, соответственно. Вот. Поэтому это была моя главная ошибка. Я потратил 4 месяца на то, что я понял, что это все-таки я и пошел не по правильному, наверное, пути. К счастью, банкролл у меня, ну так вот, мне повезло, что я выиграл фриролл там. Вот. Хотя играл в этом фриролле я просто безобразно, очень в стайтовом стиле. Мне просто повезло, зашло там в конце. Вот. И, собственно, ну да, попал, вот, выиграв там эти $500 в этом самом турнире, вот за $215 вот, на пати тоже. Тоже я, в общем-то, играл, не очень важно. Ну да, мне там зашло, я там попал в призы, там быстренько в призах вылетел. Вот, потому что не знал, как толком там дальше играть. А поле там было более-менее адекватное уже. Вот. Ну, то есть вот это была моя основная ошибка, по сути своей.
Понятно. Ну, МТТ, в общем, не принесло пока что ни денег, ни счастья, так сказать.
Оно не могло принести счастье без умения играть постфлоп вот как бы в самом начале карьеры. Я не говорю про СНГ, потому что есть люди, которые, ну, например, изучили стратегию СНГ и играют ее в плюс там на маленьких лимитах. То есть СНГ и МТТ это вообще совсем другое. Тогда я на СНГ вообще не обращал внимания, то есть вот мне казалось, вот МТТ, все это надо там и так далее. Так вот, не надо было тогда.
Понятно. Вот, собственно. А вот пользователь Карантелли спрашивает, тренируешь ли таких, как я. Я не знаю, что он имеет в виду про такие, как он. Но, в принципе, ты даешь тренировки частные?
Нет, частные тренировки я не даю. Дело все в том, что просто, ну, у меня определенный подход к игре. И я, ну, честно скажу, то есть, конечно, там, вот, если, например, мне сесть там и поиграть, например, на том же NL10, ну, вспомнить вообще, что там за люди, как они мыслят и так далее, то после такой вот, ну, отыграв там 10-15 тысяч рук, наверное, можно и дать тренировки. Но, например, не играя там и вообще не зная там, ну, грубо говоря, как вообще там сейчас люди играют, наверное, немножко сложновато. То есть я, например, могу оценивать руки. Вот. Могу, например, разобрать в базе, например, там, опять же, сыгранные раздачи и указать человеку на его ошибки. Это я могу сделать, проанализировав вот все там цифры, которые есть там, грубо говоря, да, там, сколько он выигрывает так, сколько он выигрывает так, что он тут не делает, где он там не агрессивен, где пассивен и так далее. Вот, это все можно. Но вот такие вот живые тренировки, как-то я этим не занимался и, ну, наверное, пока не планирую, если честно.
Максим, вот ты так жестко высказался по поводу МТТ и СНГ, и поэтому даже вот Рифи88 как бы так вот испуганно пишет, а по твоему мнению что? Получается, что в СНГ вообще люди ошибочно играют? Это какой-то неправильный стиль или это тебе лично совсем не подходит, а кто-то с твоей точки зрения может плюсово и успешно играть все-таки в эти дисциплины?
Я больше чем уверен, что в СНГ можно играть плюсово, причем надо рассчитывать, подняться по лимитам, скажем, ну, наверное, там хотя бы $200 СНГ, чтобы там уже так, ну, более-менее зарабатывать. Хотя говорят, что там уже зарабатывать становится сложнее. Нет, я имел в виду, какая у меня была ошибка. Ошибка была в том, что в самом начале своей карьеры я вбил себе в голову, что мне нужно играть многостоловые турниры, хотя я совершенно не был к этому готов. СНГ же в начале карьеры играть можно, потому что, да, действительно, там в определенный момент постфлоп он не так сильно влияет, и потом пуш-фолд стадия, которую изучить не так сложно. И так как в этой пуш-фолд стадии, очевидно, многие игроки делают много ошибок вот на маленьких лимитах, ну, потому что они просто не умеют играть этот пуш-фолд, то пройти эти низкие лимиты с этим пуш-фолдом, мне кажется, это легче даже, чем, может быть, научиться постфлоп играть, ну, вот в кэше. Ну, так уже, постфлоп на уровне, например, 0-100 и 0-200. Поэтому мне кажется, что выбор СНГ, он нормален. Ну, так, как бы, вот я не могу сказать с точки зрения перспективы, но вот тогда вот именно для меня было абсолютно неперспективным ТТ, слабо перспективный СНГ, потому что я все-таки хотел, ну, больше играть постфлоп, и мне нужно было просто играть кэш. И опять же, кэш не ССС, который я тоже там попробовал играть, но его в ноль там играл, мне не захотелось дальше играть в ноль его. Я пришел к выводу, что все-таки надо играть БСС. Собственно, после этого там я стал играть его в плюс и продолжил. Вот, собственно.
Понятно. Максим, ну ты, в принципе, вот вопрос от Ромик 90. Вопрос интересный, но ты частично его уже озвучивал, но давай так вкратце повтори, потому что я думаю, для многих игроков это будет полезно. Как ты сейчас работаешь над игрой и сколько времени уделяешь этому?
Ну, здесь я могу сказать, может быть, не открою никакой тайны. Вот есть великолепная книга Дасти Шмидт «Относитесь к покеру как к бизнесу». Я достаточно долго ее не читал, но потом я ее быстро достаточно прочел. И многие мысли, которые там изложены, они, собственно, ну, настолько корректны, насколько только могут быть. Вот. Там он рекомендует 80% времени играть и 20% времени уделять обучению, а не наоборот. Кажется, что 80% это очень много относительно 20%. Я посмотрел на себя и пришел к выводу, что я играю 65%, то есть 2/3. И треть уделяю внимание обучению, разбору, просмотру видео. Я пришел к выводу, что я играю мало. Потому что я, ну, грубо говоря, пытаюсь найти какие-то там изъяны дополнительные в игре, какие-то вот раздачи разобрать более детально, чем это стоило бы. Вот, поэтому мое мнение, вот этот Дасти Шмидт, очень такой плюсовый профессионал, который там за 3 года своей карьеры не имел, по-моему, на NL400+, ни одного минусового месяца, вот, так, ну, действительно было, вот, он все-таки прав, то есть нужно все-таки где-то, ну, 1/5 времени уделять обучению, а вот какое обучение это будет, тут каждый должен для себя решить. Я, например, рекомендовал бы больше заниматься разбором раздач своих детально, может быть, обсуждать их с кем-то, с более старшими там товарищами, либо, например, с коллегами там и так далее, со своими же. Вот. Но мне кажется, что вот все-таки сейчас ценность тех же видео, например, она велика, но именно с точки зрения интенсивности обучения видео, они очень уступают вот именно такому разбору. Потому что в видео там пару-тройку полезных мыслей за 50 минут, а при разборе своих раздач или чужих раздач, соответственно, эти за 50 минут можно много, намного больше чего почерпнуть.
Рост77 интересуется, а есть ли у тебя, ну, назовем его так, покерный кумир из про-игроков? И почему? Ну, видимо, имеется в виду не то, что ты там, у тебя его плакат на стене висит, и ты молишься там на коврике, но просто хотя бы вызывает эта личность у тебя там уважение, там, почитание, не знаю. Вот какие-то есть такие игроки?
Ну, я могу сказать, что вот когда я только начинал смотреть покер, мне очень нравился Антонио Эспандиари такой, но я вот не точно не помню его фамилию, мой, по-моему, так вот его фамилия звучит, может быть, там пару букв не такие, вот. И он как бы для меня стал, ну, в общем-то, таким человеком, который не столько, я его уважаю, может быть, как игрока, хотя он сильный игрок, вот, а он просто сказал, что он одно время, когда только начинал заниматься покером, он чисто случайно потерял 5 лет своей жизни, просто он 5 лет жизни играл в покер без вылаза. И я тогда сидел, я еще не начинал тогда свою карьеру, я подумал, да ну это не может быть, ну что, сумасшедший, как же можно сидеть 5 лет заниматься только покером? Я могу сказать, что 3 года я по 6-7 часов в день занимаюсь покером. Практически без больших перерывов. То есть у меня там, ну, есть там выезд там на пару недель на отдых, и опять я в покер. Вот. И тогда он сказал банальную вещь. Я потом понял, спустя 5 лет, что покер — это не вся жизнь, а в жизни должно быть много всего, и в том числе первым делом это моя семья. И для меня, например, вот сейчас, спустя эти 3 года, я понимаю, что семье я должен уделять как можно больше времени, а покеру, ну, столько же, может быть чуть меньше. И вот этот человек, он для меня, по сути, наверное, является таким вот кумиром такого, ну вот, может быть, такого же человека, такого же плана, как и я, например, такого же склада характера, может быть. Вот.
Понятно. А вот еще вопрос от пользователя Romic90, опять же. Он спрашивает, считаешь ли ты, что у тебя есть покерный талант? Ну и вообще, считаешь ли ты, что для покера нужен какой-то особый талант, или покеру может научиться любой человек?
Здесь все зависит от того, наверное, как много человек хочет достигнуть. То есть покерный талант, он нужен, как я думаю, уже, ну, начиная там с определенных игр. То есть это играть, например, high stakes, там, ну, по 5К там и выше. Тут все-таки, мне кажется, нужен уже покерный талант. А вот играть там 1К ниже, наверное, здесь все-таки человек может играть и за счет, ну, каких-то там, ну, экстенсивных методов, да, то есть когда он все-таки, более-менее оптимально играет в тех или иных спотах и так далее. То есть я не считаю, что у меня есть покерный талант, то есть я считаю себя такой рабочей все-таки покерной лошадкой, то есть и многие меня так считают из тех людей, которых я давно знаю. Вот, я как бы, для кого-то это, может быть, звучало бы немножко обидно, но, с другой стороны, покер — это все-таки работа, в первую очередь, во вторую очередь — это все остальное. Поэтому, ну, как бы, все мы здесь все-таки ради денег, и, ну, не секрет, я тоже, конечно, вот, поэтому. Вот. То есть, наверное, как такового вот такого какого-то супер-покерного таланта я, наверное, за собой бы не заметил. Думаю, что Демидов — это покерный талант, да. Не из-за того, что он буквально там вот занес там это второе место, нет. Просто я читал блоги и могу сказать, что многое из того, что писал Демидов, я вижу, что он, ну, он вообще сильный человек в этом плане.
Понятно, Максим, но вот сейчас мы уже постепенно приближаемся к финалу, это еще далеко не финал, сейчас у нас будет объявление, во-первых, победителя, потом мы, наверное, еще несколько вопросов очень острых и интересных зададим, а вот сейчас, именно сейчас, мы все вот знаем, что у нас, оказывается, все-таки есть победитель, причем давно он ждет своего объявления. Борис, ты как, готов назвать этого человека?
Кто же это будет, интересно.
Невозможно понять.
Да, вот я сейчас как раз смотрю топик. В принципе, да, самый первый человек, который ответил, пользователь с ником HankZor, он сначала назвал неправильное имя, Диего Армандо, но потом исправился и написал Билл Хикок, поэтому я думаю, что можно... Хотя давайте посмотрим. Он исправил свое сообщение 18.55. Если до этого никто не сделал правильный ответ, то мы засчитаем его.
Ну, потому давай посмотри, потому что вот в форуме нам начинают писать, что он по времени не первый.
Да, все правильно нам начинают писать. Поэтому, да, он исправил свой ответ позже, поэтому его мы не будем засчитывать. Пользователь Brilliant Shark ответил до того, как исправил свой ответ предыдущий пользователь, и поэтому Brilliant Shark и выигрывает нашу викторину. Викторину он правильно назвал имя этого человека, Билл Хикок.
Отлично. А в принципе мы даже можем небольшой экскурс в историю провести. Как считаете, друзья?
Вот это бы было интересно, кстати, да.
Да, хорошо. Итак, слушайте. Да. История Билла. Дело происходило на Диком Западе. Тогда,
ну да, Дикий Запад, да.
Тогда покер был опасной игрой, и игроки, которые играли в покер в те времена, подвергали свою жизнь опасности постоянно. Итак, наш герой Уайлд Билл Хикок родился 27 мая 1837 года в маленьком фермерском городке Трой Грув в штате Иллинойс. Изначально он был известен местным жителям как Джеймс Батлер Хикок. Или спустя какое-то время он получил прозвище Уайлд Билл, то есть Дикий Билл, которое накрепко срослось с его личностью и сопровождало его на протяжении всей жизни. Прозвище свое Хикок получил после того, как впервые продемонстрировал свои навыки и агрессивность на дуэли с неким Дэвидом Таттом в 65-м году. Спор между Хикоком и Дэвидом, что интересно, разгорелся из-за покера и спорной комбинации. Вот в те времена вот так оценивали руки с револьвером. Выстрел Татт был неточным, а пуля Хикок вонзилась ему прямо в сердце. С этого момента Wild Bill Hickok стал известен как умелый дуэлянт и любитель азартных игр. Ну, то есть встретились два оценщика рук и выяснили отношения, кто лучше играет.
Да уж, ничего себе.
После этого некоторое время Билл работал шерифом. То есть то, что он убил человека, никак не помешало его карьере, он стал шерифом, но был жалован из-за пьянства и пристрастия к азартным играм. После этого ему осталось только зарабатывать себе на хлеб и виски с помощью покера. Как я уже сказал, в те далекие времена занятие это было небезопасное. И вот вечером 2 августа 1976 года Билл Хикок играл в покер в одном из салунов городка Дедвуд. Дедвуд переводится как «мертвый лес». Уже даже названия такие.
Дедвуд, да, точно.
Но игроки были тогда смелые и суровые, и названия типа Дедвуда их совсем не пугали. Обычно Билл садился играть спиной к стене, чтобы исключить возможность нападения на себя сзади. Но в этот роковой для Билла вечер его место было занято, и он был вынужден сесть спиной к двери. То есть алчность победила его, и он поплатился за такую свою ошибку. Билл был убит. В тот момент, когда игра была в самом разгаре, Джек Макл подошел со спины к дикому Биллу и совершил 2 выстрела в его голову из револьвера 45-го калибра. Причина убийства точно никому не известна. По одной из версий, Билл ранее убил родного брата Джека, и убийство было кровной местью. Однако, как оказалось позднее, у Джека никогда не было родного брата, поэтому истинная причина убийства так никогда и не будет раскрыта. Что интересно, во время убийства дикий Билл держал на руках 2 туза и 2 восьмерки, и еще 1 карту кикер. И после этого комбинация 2 туза и 2 восьмерки стала называться Dead Man's Hand, то есть, или мертвая рука. А точнее, не мертвая рука, а рука мертвеца.
Да. Ну что ж, увлекательная история. И вот я хочу обратить твое внимание, Борис, на то, что в нашем чате нам появились негодующие, просто, можно сказать, реплики. И тут какой-то даже спор возник по поводу все-таки первенства в сегодняшней викторине. Вот прошу тебя обратить
внимание. Время браться за револьверы.
Да, мне тоже так кажется. Вот представляешь, что даже уже возникло предложение поставить нас спиной к двери. Я не хочу лично после таких историй.
Да. Вообще-то я сейчас смотрю, все правильно, зрители правы. Я почему-то просмотрел сообщение пользователя Фидан. Он раньше ответил, то есть он победитель. Угу. Теперь уже официальный и явный победитель нашей викторины – пользователь Фидан.
Ну что ж, я думаю, что нужно будет провести фотофиниш чуть позже. Вот. Но в любом случае, друзья мои, будьте уверены, справедливость в нашей программе всегда торжествует. Это незыблемый принцип. Вот. Ну что ж, отлично, победитель у нас есть. Мы еще, конечно, проведем расследование дополнительное. Но можно с уверенностью заявить, что конкурс проведен. Ответ дан правильный. Мы все стали намного эрудированнее и умнее после твоего, Борис, экскурса интересного. Вопросы, в общем-то, уже иссякают. Это означает то, что мы сейчас будем уже заканчивать нашу потрясающую программу. Вот. А обычно что мы делаем в конце? Мы проводим такой блиц-опрос для нашего гостя. Ну что, Максим, ты готов?
Ну, я надеюсь, там будут приличные вопросы.
Не знаю.
Шучу, готов, конечно, готов. Напрягся, готов.
Да.
Сейчас 3 вдоха, 5 выдохов.
Отлично. Ну все, поехали.
Поехали, да?
Да. Первый вопрос. Оцени по 10-бальной шкале свою удачливость как покерного игрока.
Ну, наверное, на 8.
После 3 БВТ джекпотов можно было бы дать 10.
Так. Но дело в том, что БВТ джекпот — это случайные деньги, а именно все остальное. Я имею в виду, внутри именно покерной карьеры не считает джекпотов на 8. БВТ джекпоты оценивать не будем, это просто удача.
Да, я шучу. Теперь следующий вопрос. Сколько тебе нужно денег для полного счастья?
Ну, я, честно сказать, не знаю. У меня просто такой человек, который, наверное, так не измеряет счастье деньгами, наверное, вот. Поэтому, наверное, просто некоторое достаточное количество. Главное, чтобы все были здоровы вокруг, и моя семья была счастлива. Наверное, вот.
Какой у тебя любимый фильм?
Ну, я, на самом деле люблю достаточно много фильмов, я и старых фильмов люблю. Наверное, такого я не делаю никогда, не концентрирую, что вот этот фильм там любим. Нет, ну, наверное, много достаточно интересных фильмов. Такого нет, наверное, отдельно.
А какая у тебя любимая музыка?
Ну, я и рок, в общем-то, слушаю. То есть, опять же, какая ситуация? То есть, когда в разные времена разная музыка. Например, когда мне было 20 лет, я застал те времена, например, когда группа «Кино» закончила свое триумфальное шествие. Вот тогда я, например, там 5 лет слушал «Кино». А потом я, в общем-то, стал слушать и БГ, например, совершенно так вот, и «Наутилус». Вот. Ну, а сейчас у меня, в общем-то, разная музыка, в общем-то, может интересовать. То есть, ну, сейчас уже как бы такой просто период в моей жизни, когда я, когда просто, ну, как-то смешение интересов, может быть.
Вот. Понятно. Ну, отличный вкус. Следующий вопрос. Если бы у тебя была возможность выбирать, в какой стране жить, вот ты бы какую страну выбрал?
Ну, все-таки я, наверное, человек старого поколения. Наверное, мне все-таки легче бы было жить в России. Вот. Наверное, так. Все-таки в России.
Чем для тебя в твоей жизни является покер?
Ну, для меня, наверное, это все-таки больше, чем... Ну, то есть, это все-таки нечто такое большое для меня. То есть... Такой вот как бы кусок жизни, такая часть жизни, которая, ну, без которой я уже, наверное, не могу себе представить. Ну, имеется в виду представить сейчас. То есть, может быть, в будущем это будет и не так, но вот сейчас я вижу, что для меня это многое. СССР не хотелось бы. Нет, все-таки в России.
Представь такую ситуацию. Звонок в дверь, ты открываешь, там стоит Довел Брансон. Что ты ему скажешь?
Ну, я даже не знаю, я же не могу ему сказать, не слушайте Фила Хельмута. Я, наверное, просто очень широко открою рот и скажу, что я не могу поверить своим глазам. Наверное, вот что я ему могу сказать. Может быть, задам пару вопросов, если мой рот сумеет закрыться и открыться еще раз.
А если бы ты устраивал крутую вечеринку, кого бы из голливудских актеров ты бы пригласил туда?
Ну, я, честно сказать, сейчас очень мало смотрю голливудских фильмов, поэтому, ну, наверное, бы никого я не пригласил. Да нет, ну, Шерон Стоун, нет, уже тоже, наверное, она старенькая уже. Куда я ее там? Вот. Нет, наверное, я бы, если бы такую вечеринку устраивал, то из голливудских я бы никого не пригласил.
А что для тебя, чем для тебя является полноценный отдых? Что это?
Ну, наверное, мои там друзья знают, что, в общем-то, я занимаюсь водным туризмом. То есть это катамараны, каяки, байдарки. То есть для меня, например, полноценный отдых – это оторваться от цивилизации, например, на 10 дней и отправиться, например, в поход, там, по весенней реке, там, когда половодье. Вот. Вот. Ну, такие вот у меня случаи уже бывали. Там даже временами мне приходилось плавать там по 10 минут в холодной воде, 4-градусной, знаете, ободряет. Вот. После этого, когда возвращаешься, уже ничего не страшно. Это для меня полноценный отдых, то есть как бы оторваться от цивилизации.
Вот, вот в чем секрет твоей тильтоустойчивости, я теперь понял.
Может быть, да. Если... Ну, то есть я немножко расскажу буквально еще пару слов, вот почему оторваться от цивилизации. То есть оторваться от цивилизации можно по-разному. Можно поехать на юг, там сидеть на пляже, радоваться жизни и говорить, о, какие мы крутые, мы там сидим на пляже. А можно приехать, приплыть в какую-нибудь деревушку, где сидит там баба Маша, там, грубо говоря, полоскает белье, и ты видишь, что эта баба Маша живет только своим натуральным хозяйством, и ей вообще абсолютно по барабану, есть покер в мире или нет, есть Медведев Путин или нет, и так далее. То есть вот. И вот это на самом деле та романтика, без которой я, например, не могу, а некоторые могут.
Ясно. Ну и переходим к последнему вопросу. Если бы на 5 минут можно было воскресить кого-то из исторических персонажей, с кем бы ты хотел встретиться?
Ну, здесь я, наверное, не этот самый не покажусь каким-то этим самым. То есть я бы, наверное, воскресил Стива Джобса. Вот. Это сейчас модно, но, с одной стороны, я прочитал вот его речь, которую он делал 3 года назад. Ну, это, соответственно, речь была такая очень известная, она в том числе переведена. Вот, наверное, вот из таких вот исторических персонажей я бы его. Ну, то есть, если не говорить про политиков, потому что, ну, может быть, кого-то из политиков, ну, нет, наверное, все-таки нет. Наверное, его.
Спасибо тебе за ответы за сегодняшнее. Мне кажется, у нас получилось очень живое интервью. Ты знаешь, можно было продолжать наш разговор очень долго еще, потому что вопросов там скопилось немало, да и у нас, по-моему, их хватает. Но, ты знаешь, самое крутое...
Ты Пеппа воскресил, я, кстати...
Это уходить...
Да, я извиняюсь, что перебиваю. Да,
но мы уйдем сегодня на пике, как это делали самые крутые чуваки в этом мире. Вот, FTP бы ты воскресил, здорово. В общем, еще раз тебе спасибо. Я надеюсь, что мы еще с тобой как-нибудь пересечемся в подобном формате.
Да, Максим, спасибо за интересное интервью, за твои ответы. А сейчас, как водится, мы снова включим на прощание песню, которую мы подготовили на сегодняшний эфир.
Вот, спасибо еще раз за песню, спасибо всем, кто меня слушал. Вот, я желаю побольше плюсовых сессий, побольше веры в свои силы. То есть вот вера в свои силы, она особенно важна, даже когда, например, складывается и неделя, там, и 10 дней неудачно. Надо просто все равно верить в то, что все равно победа будет за вами, и она будет за вами.
Вот. Золотые слова.
Этого и желаю.
Здорово.
В общем... Адрес блога сейчас я положу.
Да, все, всем спасибо, друзья, до новой встречи, мы очень скоро с вами увидимся еще раз и услышимся, до свидания и удачи.
Всем спасибо, пока.
Спасибо за приглашение и всем удачи.
Он простой был парень, работал инженером, и был он пионером, но песня не о том. Пошел он за примером крутых миллионеров, решил он тут заняться безлимит холдемом. Уна, 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 джекпото. Уна, 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 банкротто. Уна, 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 бэдбито. Бэдбит, джекпота, Texas Hold'em, уй, бонита. Однажды ночью тихой, после раздачи лихой, нашел герой наш кнопку подкрутки ГСЧ. Он подтянулся робко к заветной этой кнопке, нажал ее три раза и стал удачи ждать. Уна, 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 джекпото. Уна, 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 банкрото. Уна, 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 бэдбито. Бэдбит, джекпото, Texas Hold'em. Бонито. Вдруг джекпот случился, Макс очень удивился. Работает ведь кнопка, будем сейчас играть. Три раза кнопку жал он, три раза получал он. Джекпот бэдмитный с пати, вот это парень жжет. Уна, 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 джекпото. Уна, 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 банкротто. Уна, 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 бэдбита. Бэдбит, джекпота, Texas Hold'em. Anita.